Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Чем грозят отрицательные процентные ставки на Западе и самим западным экономикам, и экономикам развивающимся? Их введение центральными банками целого ряда западных стран стало фактически признанием того, что все предыдущие меры их денежной политики уже не работают, полагает гость нашей программы сегодня, научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. За счет отрицательных ставок по хранимым в них резервам центральные банки пытаются заставить банки коммерческие перенаправить эти деньги на кредитование экономики. Но пока не очень-то получается. А стремительное расширение на долговых рынках мира облигаций с отрицательными процентными ставками, их уже 16% от всех, и вовсе может обернуться в какой-то момент новым глобальным финансовым кризисом, подобным тому, который разразился в 2008 году. Об этом мы и поговорим сегодня. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». В середине августа стало известно, что уже второй по счету банк в Германии намерен начать взимать плату за хранение в нем частных вкладов вместо выплаты традиционных процентов по ним. Речь шла об отделении австрийского банка Райффайзен в курортном городке на юге Баварии с населением менее 6 тысяч человек. Банк оповестил своих вкладчиков, что начиная с 1 сентября он будет взимать 0,4% с тех вкладов в нем, которые превышают 100 тысяч евро. Мы просто переносим на них те расходы, которые возлагает на нас теперь Европейский центральный банк, приводит слова одного из руководителей этого банка, британская деловая газета Financial Times. Минус 0,4% годовых – это ровно та ставка, по которой центральный банк стран еврозоны взимает нынче плату с коммерческих банков за то, что они хранят на своих счетах в нем свои необязательные резервы, то есть относительно свободные средства. Впервые отрицательную ставку по этим резервам Европейский центральный банк ввел еще 2 года назад, в июне 2014-го, установив ее на уровне минус 0,1% годовых. Но всего через 3 месяца она была снижена уже до минус 0,2% годовых. А уже в ноябре того же года небольшой кооперативный Скат-банк в городе Альтенбург в восточной части Германии первым из всех банков стран еврозоны ввел отрицательную ставку для частных вкладчиков – 0,25% годовых для крупных вкладов, превышающих 500 тысяч евро. И главной причиной такого шага также называлась политика Европейского центрального банка. Но можно ли в целом считать введение центральными банками ряда западных стран отрицательных ставок по счетам в них, открываемых банками коммерческими, некой отчаянной попыткой побудить их больше кредитовать компании и население? Ведь результаты таких попыток пока в той же Европе, например, более чем скромные. Профессор экономики Михаил Бернштам.
Это более чем отчаянные попытки, это самобичевание. Центральные банки тем самым признают, что все предыдущие меры денежной политики не работают. Со стороны центральных банков это признание, со стороны коммерческих банков, которые вводят отрицательные процентные ставки, это подтверждение того, что они не кредитуют экономику, а вместо этого берут деньги с вкладчиков. Потому что, в принципе, коммерческие банки должны платить небольшой процент вкладчикам, брать более высокий процент с тех, кого они кредитуют, и жить на эту разницу.
Но фактически и центральные банки, и коммерческие банки, вводя отрицательные процентные ставки, действуют по одной схеме, то есть берут деньги со своих вкладчиков за само хранение денег в них. Другое дело, вкладчики разные. Но чем в обоих случаях отрицательные процентные ставки отличаются, если хотите, качественно?
Есть хорошие отрицательные процентные ставки, есть плохие. Хорошие – это как раз, как это не парадоксально, отрицательные процентные ставки центральных банков. Потому что во время Великой рецессии, во время финансового кризиса и после этого центральные банки впервые стали платить проценты за необязательные резервы коммерческих банков. Без всякого риска для себя коммерческие банки стали зарабатывать. Вместо того, чтобы кредитовать экономику, они складировали свои средства в необязательных резервах центральных банков, получали за это процент. Сейчас для того, чтобы заставить их кредитовать экономику, центральные банки сначала прекратили им платить эти проценты, а теперь они уже устанавливают отрицательные процентные ставки, то есть чтобы заставить банки вынуть эти деньги и вложить их в экономику. Пока это делают только Европейский центральный банк, Банк Японии, датский, швейцарский, Соединенные Штаты пока этого не делают. Вот это хорошие отрицательные процентные ставки. Это вынужденный шаг. Это шаг отчаяния, но это шаг, чтобы вернуться в какое-то нормальное положение.
К перечисленным вами центральным банкам, которые ввели отрицательные процентные ставки по депозитам в них коммерческих банков, на которых те хранят свои временно свободные средства, а именно Европейскому центральному банку, а также центральным банкам Японии, Швейцарии и Дании, можно добавить еще один – Национальный банк Швеции. Ну а плохими отрицательными процентными ставками, продолжая вашу логику, какие являются?
А вот когда коммерческие банки, вместо того, чтобы кредитовать экономику, делают отрицательные процентные ставки и живут за счет вкладчиков, а не за счет кредитов, вот это плохие отрицательные процентные ставки. И поэтому вот надо различать. Центральные банки вынуждены делают политику, которая, хотя она является политикой отчаяния, но это правильная денежная политика.
Решение теперь уже второго банка в Германии ввести отрицательные ставки для частных вкладчиков, безусловно, показывает остроту проблемы, но все же, как можно теоретически, по крайней мере, предположить, вряд ли станет в еврозоне или даже в Евросоюзе в целом явлением широко распространенным. Скажем, крупнейшие банки той же Германии, такие как Deutsche Bank или Commerzbank, ввели отрицательные ставки для счетов крупных промышленных или финансовых компаний, но не решаются, по крайней мере, до сих пор, вводить их и для своих частных клиентов. Или вы как-то иначе понимаете массовость такого явления?
Это абсолютно массовое явление, просто это делать в скрытой форме. Банки на протяжении многих лет придумали массу приемов для того, чтобы брать деньги с вкладчиков. За каждый чек они берут деньги за то, что вкладчики деньги переводят на другие счета. Масса приемов всевозможных, они стали рассылать вкладчикам инструкции на десятки страниц, где описывается все, за что они берут деньги. И получалось, что помесячно, в общем-то, вкладчики платили месячные взносы. Сейчас это делается в открытой форме, и уже вместо того, чтобы брать деньги за операции с мелких вкладчиков, они просто честно устанавливают месячные платежи, причем на крупные уже вклады, а не на мелкие, и уже не на розничных вкладчиков, а на институциональных и на крупные корпорации. То есть банки сейчас превратились в складские помещения, которые берут деньги за место. С таким же успехом они могут брать деньги за то, что люди в сейфах у них держат деньги или драгоценности. То есть просто правда вышла наружу, тайное стало явным, но это явление повсеместно.
Но, профессор, чисто теоретически ничто не мешает банкам совместить обе практики и продолжать взимать плату за отдельные мелкие операции и ввести в дополнение к этому отрицательные процентные ставки по частным вкладам, то есть, по сути, брать плату за само хранение денег в них.
Они будут делать все, что угодно, потому что им надо жить. Проблема заключается вот в чем. Во время великой рецессии, во время финансового кризиса, чтобы спасти банковскую систему, все центральные банки выкупили у них плохие активы, то есть ипотечные облигации, всевозможные корпоративные облигации там в Японии, все, что не давало прибыли, все, что провалилось, и дали им за это в обмен хорошие активы, деньги. И поскольку это происходило в массовом порядке и крупными суммами, мы говорим о триллионах долларов в Соединенных Штатах и сопоставимых суммах в других местах, то чтобы не было инфляции, банки ввели практику платить за необязательные резервы. То есть они просто спасли банки. Это не была мера денежной политики, это была мера финансовой политики по спасению финансовой системы.
Собственно, по этим вкладам в центральных банках и введены теперь отрицательные процентные ставки, хотя не везде еще на Западе.
Вот сейчас Федеральная резервная система платит 0,5% за то, что банки складируют там деньги. На счетах Федеральной резервной системы скопилось 2,5 триллиона долларов неработающих банковской системы, эти деньги могли бы пойти в экономику, они не идут. Эти деньги больше, чем те 2 триллиона, которые находятся в кредите предприятиям и коммерческим организациям со стороны коммерческих банков. Значит, в этой ситуации банки, зарабатывая очень небольшой, но безопасный процент в Федеральной резервной системе, прекратили фактически свою основную функцию посредничества между сберегателями, домохозяйствами и предприятиями, которые одалживают деньги. И вот эта практика привела к тому, что в финансовой системе нет доверия. Все боятся, что поднимутся процентные ставки и снова начнется рецессия. Финансовые учреждения не доверяют друг другу и боятся, что межбанковский кредит, как во время финансового кризиса, может привести к краху каких-то финансовых учреждений.
Достаточно вспомнить, что именно крах рынка межбанковского кредитования, как в Соединенных Штатах, так и в Европе, и стал, собственно, едва ли не самым ярким проявлением в 2008 году разразившегося тогда глобального финансового кризиса. А сколь велики масштабы проблемы межбанковского кредитования сегодня в Соединенных Штатах, например, коль скоро мы об этом заговорили?
Нормальный межбанковский кредит раньше был в Америке полтриллиона долларов. Сейчас он упал до 70 миллиардов долларов. То есть практически его не существует. Банки не доверяют друг другу. И вот в этой ситуации продолжающегося финансового кризиса банки будут делать все, что угодно, брать деньги за все, что угодно, где безопасно. Но когда-нибудь это кончится, потому что вкладчики начнут вынимать деньги. Инвесторы ищут более рисковые инвестиции, где они могут что-то заработать. Они не хотят платить деньги за складирование. А вкладчики просто-напросто положат деньги в сейфе. Поэтому раньше или позже эта система кончится, но пока это так. Будут брать деньги за все, что угодно.
Кстати, о поведении частных вкладчиков в новой для них ситуации отрицательных процентных ставок по их вкладам. Один из руководителей того самого отделения банка Райффайзен в курортном городке на юге Германии, которое и стало вторым банком в стране с отрицательными ставками для крупных вкладов, сообщил, после того, как банк еще в конце июня оповестил их владельцев о предстоящей новации, примерно половина этих клиентов уже перевели те свои накопления, которые она затронет, либо в какие-то другие активы, либо просто на собственные счета в других банках страны. В Германии сосредоточена треть всех банков еврозоны, то есть 2000 из 6000, или четверть всех банков в странах Европейского Союза, коих в целом около 8000. Но вспомним, в последние годы, то есть после финансового кризиса 2008-2009 годов, центральные банки и Соединенных Штатов, и Европы, и Японии активно проводили политику количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования национальных экономик. Более того, завершена она теперь только в США, тогда как и в Европе, и в Японии эта политика активно продолжается. Но именно в Европе и в Японии центральным банкам и пришлось вводить отрицательные ставки, но не в Соединенных Штатах. Чем объяснить такое расхождение?
Разница очень небольшая. Разница в экономическом росте. Соединенные Штаты очень небольшими темпами все-таки вышли из великой рецессии. В среднем с 2007 по 2016 год, то есть за 9 лет, экономический рост в Соединенных Штатах был 1,2% в год. Тогда как в Европейском Союзе меньше 1%, 0,9%, то же самое в Германии, а в еврозоне вообще 0,6%. То есть Федеральная резервная система, так же как все центральные банки, хочет быстрее закончить, оставить позади вот эту эпоху кризиса, вернуться к нормальным процентным ставкам, вернуться к нормальному экономическому росту. И почувствовав, что хотя бы небольшой экономический рост есть, Федеральная резервная система стала снижать положительные процентные ставки на необязательные резервы и слегка подняла процентные ставки на свои собственные займы банковской системы. А европейские центральные банки и Банк Японии, они все еще остаются позади. То есть они примерно там, где Федеральная резервная система была 3 или 4 года назад, ожидая, как в Японии, там какого-то подъема экономического роста, что восстановится экономика.
Но теперь их могут вести и в Соединенных Штатах. По крайней мере, еще в прошлом году председатель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Джанет Йеллен не исключила такого развития событий.
Более того, их надо вести. Отрицательные процентные ставки на необязательные резервы – это хорошая мера. Это мера, которая, наконец, заставит банки выйти из состояния складирования и начать кредитование. Это сделать очень сложно, но, тем не менее, это мера в правильном направлении.
Научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Чем грозят отрицательные процентные ставки на Западе и самим западным экономикам, и экономикам развивающимся? И почему их сохранение может и вовсе обернуться в какой-то момент новым глобальным финансовым кризисом, подобным тому, который разразился в 2008 году? Продолжаем выпуск. В Финансовые аналитики, говоря об угрозах, которые несут в себе отрицательные процентные ставки в странах Запада, имеют в виду прежде всего долговые рынки, то есть рынки облигаций, как суверенных, выпускаемых правительствами разных стран, так и корпоративных, которые имитируются компаниями и предприятиями. И, скажем, еще в начале июня известный американский инвестор Билл Гросс, которого называют часто королем рынка облигаций, имея в виду резко упавшую теперь доходность на долговом рынке, по его словам, до минимума за 500 лет, написал в своем твиттере: «Это сверхновая звезда, которая однажды взорвется». Конец цитаты. Как объяснить саму суть такой угрозы?
Такая угроза существует совершенно правильно, потому что скопилось у инвесторов колоссальное количество облигаций. Более того, поскольку процентные ставки и доходность облигаций очень низкая, то инвесторы постепенно подошли к длительным облигациям, что само по себе хорошо, но рискованно. Скажем, средняя сейчас длина или средняя срочность корпоративных облигаций в Соединенных Штатах 16 лет, чтобы хотя бы немного заработать, чтобы была доходность. Но с этим связан очень большой риск. Потому что рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, процентные ставки Федеральной резервной системы и центральных банков начнут подниматься, либо из-за инфляции, либо потому, что они сами начнут их поднимать, чтобы привести в нормальное состояние. И когда поднимаются процентные ставки центральных банков, это расходится по всей финансовой системе, поднимаются проценты везде и поднимается доходность облигаций. Когда поднимается доходность облигаций, их стоимость падает.
Со всеми вытекающими последствиями для тех инвесторов, которые ранее приобрели эти облигации.
Значит, все портфели облигаций, которые имеют инвесторы, упадут в своей стоимости, они упадут в своей ценности. Значит, инвесторы потерпят потери. И поскольку рынок облигаций колоссальный, скажем, в мире это 82 триллиона долларов, большинство из них, естественно, в развитых западных странах. Значит, здесь речь идет о том, что какие-то инвесторы, в том числе банки, в том числе крупные инвестиционные банки, хедж-фонды и прочее, потерпят очень большие потери, и в этой ситуации может возникнуть новый финансовый кризис, как он был в 2008-2009 году. Эта опасность существует, и она создана тем, что центральные банки слишком долго держали эту ненормальную ситуацию и продолжают держать низких процентных ставок.
Кстати, о масштабах потенциальной угрозы можно судить и по таким оценкам. Если всего в мире выпущено облигаций на 82 триллиона долларов, как вы только что заметили, то доля тех из них, которые имеют ныне отрицательную доходность, достигла уже почти 13,5 триллионов долларов, то есть 16% от всех. Причем только за одну неделю в августе их объем вырос сразу на 300 миллиардов долларов. Речь идет в первую очередь о гособлигациях стран Европы и Японии, а также о некоторых корпоративах. Облигациях, считающихся наиболее надежными. В целом же, как отмечает международное рейтинговое агентство Standard & Poor's, уже почти 500 миллионов человек в мире живут в условиях отрицательных процентных ставок центральных банков, и эти ставки оказывают влияние на четверть мировой экономики. А эксперты Международного валютного фонда недавно предупредили, что сохранение этих ставок в Европе может подорвать восстановление нормального кредитования экономики банками. То есть получается, что некая предкризисная ситуация по-прежнему сохраняется.
Это кризисная или предкризисная ситуация, вот в каком смысле? Денежная политика и вся экономическая политика правительств попала в капкан. Надо было принимать чрезвычайные меры во время великой рецессии, во время обрушившегося финансового кризиса. К нему были не готовы. Значит, одна из крупных мер, которая была принята по спасению финансовой системы, была необходимая мера. У них выкупили облигации и вложили их в активы центральных банков. Им выдали деньги, и чтобы они эти деньги сразу не выплеснули в экономику, экономика не могла сразу использовать такие суммы, произошла бы большая инфляция. Мандат центральных банков – бороться с инфляцией. Поэтому центральные банки ввели эту как бы временную чрезвычайную меру платить проценты за то, что банки не используют деньги. То есть сначала им дали деньги, и тут же назад эти деньги взяли, но они добровольно их вложили, им за это платят процент безопасно, и они зарабатывают на этом проценте.
И вы полагаете, что эта ситуация явно затянулась?
Эта ситуация затянулась на несколько лет. То есть надо было возвращаться к нормальной ситуации, скажем, в 2010-2011 году, но в это время разразился долговой кризис в еврозоне, и вот это вот все затянулось. И в условиях этих финансовый кризис продолжается, кредит очень низкий, скажем, в Соединенных Штатах 2 триллиона долларов всех коммерческих традиционных займов от банков предприятиям. Что это такое? Это 11% валового внутреннего продукта Соединенных Штатов, это совершенно недостаточно. То есть банки не занимаются своим делом, банки не занимаются нормальным финансовым посредничеством. Финансовая система, включая банковскую, находится в глубоком кризисе.
Получается, из него вряд ли можно выбраться некими традиционными методами денежной политики центральных банков. Значит, остаются нетрадиционные и потому более рисковые.
Ничего дальше сделать мерами денежной политики нельзя, потому что вся эта многолетняя политика количественного смягчения работала на холостом ходу, потому что деньги вливались в экономику и возвращались назад в склады центрального банка, и за эти деньги платили проценты. Сейчас мерами отрицательных процентных ставок центральные банки пытаются вытолкнуть эти деньги назад в экономику. Возникает вот такой вот как бы денежный капкан. Продолжать эту политику нельзя. Можно, как предлагают некоторые экономисты, я с ними согласен, резко поднять процентные ставки, не боясь рецессии, потому что это приведет экономику в нормальное состояние. Инвесторы и предприятия изголодались по кредитам, банки начнут кредитовать, потому что будут нормальные проценты. Ну а риск существует, риск высоких процентных ставок существует, потому что может возникнуть рецессия. Центральные банки боятся принять эту меру.
Наступившую теперь эпоху отрицательных процентных ставок в западных экономиках можно считать неким логическим продолжением другой эпохи – дешевых денег, инициированной их центральными банками для стимулирования экономического роста и выразившейся именно в политике количественного смягчения.
Политика количественного смягчения была политикой перекачивания денег следующим образом. Государство выпускало облигации, чтобы покрывать бюджетные дефициты в условиях рецессии и выхода из рецессии. Эти облигации покупали банки, тут же перепродавали центральным банкам. Центральные банки выпускали за это, печатали новые деньги, давали эти деньги банкам, и эти деньги возвращались назад в хранилище центральных банков в виде необязательных резервов. То есть фактически в скрытой или полуоткрытой форме происходило прямое финансирование бюджетных дефицитов. Вот это сущность политики количественного смягчения. То есть сначала спасли от краха коммерческие банки и другие финансовые учреждения. Это был первый этап. Второй этап – это финансировали практически напрямую через банки, через посредничество, финансировали бюджетные дефициты и сейчас оказались в тупике.
Если иметь в виду развивающиеся экономики мира, включая Россию, по каким главным каналам будет оказываться на них влияние отрицательных процентных ставок на Западе? Как, в частности, они будут влиять на валюты развивающихся стран? Как и раньше, через перетоки капитала?
Будут спекулятивные потоки капитала. В погоне за высокой доходностью какая-то часть инвестиций будет идти на биржи и на рынки развивающихся стран. Значит, из-за этого, естественно, будет подниматься местная валюта. Это временное явление. Как только вернутся нормальные процентные ставки в западных странах, как только центральные банки вынуждены будут либо из-за инфляции, либо потому, что надо что-то делать, поднимут процентные ставки, сразу более безопасными и более доходными станут вложения в западную экономику, поднимется доходность государственных облигаций американских и других западных облигаций, спекулятивный капитал уйдет резко, снова будет отток западного капитала из развивающихся стран, их валюты рухнут. То есть для развивающихся стран временно они будут радоваться, что вот идет приток капитала, потом они окажутся в кризисе, потому что будет отток капитала. И так всегда происходит со спекулятивными потоками капитала.
Именно это в больших масштабах и происходило в последний раз в 2012-2013 годах. Вспомним, тогда капиталы международных инвесторов мощным потоком уходили из Соединенных Штатов, где процентные ставки стремились к нулю, в те страны, где ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно стали эти страны покидать. Стоило Федеральной резервной системе, Центральному банку Соединенных Штатов, заявить в мае 2013 года о планах лишь начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения. И всего за полгода курсы валют многих крупных развивающихся стран, включая Бразилию, Индию, Турцию, Индонезию или Южную Африку, снизились к доллару сразу на 15-25%. На этом фоне российские рубль, поддерживаемый тогда дорогой еще нефтью, подешевел вдвое меньше, лишь на 12%. Но в целом история может повториться.
Это всегда одна и та же история, поэтому многие экономисты рекомендуют для развивающихся стран все-таки ту практику, которая существует и в Китае, и в Чили, и в целом ряде других стран, а именно ограничение потоков спекулятивного капитала, привлечение прямых инвестиций вместо горячих денег, вместо спекулятивного капитала. Это, в общем-то, практика как бы страховая.
Во многих публикациях в западной деловой прессе нередко делаются предположения о том, что, мол, нынешние отрицательные ставки при всех связанных с ними рисках, это, тем не менее, довольно надолго. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Все это зависит исключительно от небольшой группы людей, от руководства центральных банков. Руководство центрального банка, скажем, Соединенных Штатов, Федеральной резервной системы, по этому вопросу раскололось. Одни считают, что надо продолжать практику низких процентных ставок, и они могут для необязательных резервов перейти в отрицательные. Другие считают, что время прошло, и надо уже поднимать процентные ставки даже и в сентябре текущего года. Все это будет зависеть от того, как поведет себя руководство центральных банков. Нынешняя система может продолжаться очень долго, потому что это, в общем-то, кризисная система, и этот кризис может продолжаться. Но при этом его очень легко и быстро можно кончить, и рано или поздно центральные банки должны будут вернуться к нормальной практике.
Но их что-то должно к этому побудить, подвигнуть на это, если хотите.
Либо они сами это сделают упреждающим как бы события путем, либо, наконец, возникнет какая-то инфляция из-за того, что накопилось очень большое количество денег, наконец, банки начнут снимать деньги из этих необязательных резервов. Это их деньги, они являются собственниками этих денег. Значит, они возьмут эти деньги, начнут кредитовать, начнут что-то делать, это здоровый процесс, но вместе с этим, естественно, поднимется инфляция. Тогда центральные банки поднимут процентные ставки. Значит, либо их заставит инфляция это сделать, либо они сами опережающим шагом это сделают, когда они это сделают, мы не знаем. Знать этого никто не может. Они сами этого не знают. И, в общем-то, нынешняя ситуация может затянуться, а может кончиться очень быстро.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Вся наша семья полностью окунулась в англоязычный мир. Круг русских знакомых у нас тогда был очень узок, и мы полностью погрузились в жизнь другой страны. Все, что происходило в той стране, где мы жили, было важно и значимо, а России, все, что с ней связано, осталось где-то далеко в прошлой жизни.
Поверх барьеров в пятницу поэтесса Екатерина Горбовская рассказывает о своих отношениях с русским и английским языками. С 1991 года она живет в Лондоне.
Конечно, мы дома разговаривали по-русски, но... Уже мышление строилось на тех понятиях, которые вошли в нашу жизнь на английском. Разговоры строились вокруг тех реалий, которые происходили в новой жизни, и им соответствовали определенные конструкции, которые обозначали именно то, что ты хочешь сказать на английском.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.